Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Знаменатель.
23 часа 6 минут. Эхо Москвы. Программа «Знаменатель». Всеволод Бойко, Оксана Чиж. Привет всем снова.
Вечер трудного дня. Для нас, по крайней мере. Не знаю уж, как для вас. Мы решили скрасить, как всегда, цифрами. Наша познавательно-юмористическая программа. Я, съездив в отпуск, придумал, наконец, определение, чтобы рассказывать землякам о том, чем я там занимаюсь.
Ну, не во всех частях она юмористическая, в остальных частях она познавательная, да. Но так или иначе, она о цифрах самых разных, дробных, целых, положительных, отрицательных. И, как мы помним, за каждой из этих цифр, чисел что-то стоит, какие-то причины, следствия, и какие-то последствия обязательно у них будут.
Ну, а сейчас, как всегда, новости в цифрах. 5-3. С таким счетом сборная России по хоккею обыграла в четвертьфинале чемпионата мира команду Швеции. В составе россиян отличились Широков, Мазякин, Тарасенко и дважды Малкин. Теперь в 1-2 наша команда встретится со сборной США. Подопечные Олега Знарка уступили американцам на групповом этапе турнира со счетом 4-2. 431 миллион 310 тысяч долларов по действующему курсу мог получить британский фермер за свой участок земли в графстве Сассекс. Как пишет газета Independent, Роберт Уорсли отказался от огромной суммы, которую предлагал за его ферму местный девелопер. Землевладелец заявил, он не хочет, чтобы в сельской местности строили жилой микрорайон, пусть даже и с социальной инфраструктурой. Лучше лишиться всего золотого резерва страны, чем зеленых полей Сассекса. Загубленную природу не восстановишь, объяснил фермер. 6 метров составляет длина морского угря, выловленного в Британии неподалеку от порта Пнимут. Вес угря 59,5 килограммов. Рыба попала в сети траунера случайно и, как утверждает рыбак Скотт Гавье, была уже мертвой. При этом на рыбацком аукционе угорь ушел с молотка всего за 40 фунтов. 233 миллиарда литров бутилированной воды рассчитывают продать в этом году производители. Если их прогнозы сбудутся, этот товар впервые обгонит по объему продаж газировку. Ее рассчитывают продать на 6 миллиардов литров меньше. Таковы данные исследовательской компании Canadian. Эксперты видят несколько причин такой динамики. Слабое развитие водопроводов в странах третьего мира, глобальное потепление и возрастающая забота жителей развитых стран о своем здоровье. Полтора часа потребовалось оператору службы 911 Мерлин Хинсон, чтобы оказать помощь одному из позвонивших. На горячую линию в американском городе Файетвилл обратился 81-летний раковый больной. Он пожаловался, что из-за плохого самочувствия не может сходить в магазин за едой. Спустя полтора часа Мерлин сама привезла ему продукты. Теперь больного дважды в неделю будут навещать сотрудники социальных служб на постоянной основе, но местные власти призвали соседей также время от времени проведывать пенсионера. Больше интересных и важных цифр прямо сейчас.
Спецопрос.
22% россиян.
22% россиян одобряют закрепление права на многоженство на законодательном уровне, если брак не противоречит воле невесты. Это следует из результатов опроса, проведенного социологическим центром ЦИМИС. Исследование проводилось на фоне развития скандальной истории 17-летней девушки из Чечни Хеды Гайлабаевой, которую захотел взять второй женой руководитель одного из РУВД Нажит Гучигов. Половина опрошенных все же категорически против закрепления такого союза на законодательном уровне. Респонденты считают, что такая норма противоречит российским законам и нарушает права человека. 17% участников опроса предлагают оставить все как есть, то есть на уровне традиции. И, наконец, 4% россиян уверены в необходимости узаконить обычаи. При этом они уверены, что при заключении второго брака не обязательно принимать в расчет возраст потенциальной жены или ее согласие.
Безусловно, горячая тема, которая чуть ли не каждый день обсуждается в новостях, различных ток-шоу. Очень много информации от источников, и затем опровержений выходит. С этим связаны уже внутрижурналистские скандалы, а не только обсуждение судьбы 17-летней Хеды Гайлабаевой.
Ну и главное, что разные какие-то приводятся свидетельства, что, собственно говоря, на Кавказе является традицией, а что не является в этом вопросе.
Да, Павел Астахов на этот счет тоже сегодня отличился, высказав свое мнение относительно традиции, детский омбудсмен российский. Мы решили поговорить с Варварой Пархоменко, консультантом международной кризисной группы. Варвара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, действительно ли брачные традиции на Кавказе на сегодняшний день таковы, что они позволяют заключение вот этого самого, ну, фактически второго брака, если называть вещи своими именами?
Ну, в общем-то, в Чечне традиция брать вторую жену была всегда. В советское время это случалось реже. Это стало происходить чаще после двух войн, просто потому что стало меньше мужчин. Но молодые девушки, в общем-то, редко выходят вторыми женами. Как правило, это касается женщин в возрасте, которые по каким-то причинам не вышли замуж, или разведенных женщин. Если говорить о, собственно, исламской традиции, которая в меньшей степени характерна для Чечни, больше, наверное, для Дагестана, то да, это возможно брать до 4 жен, но это тоже предполагает все-таки согласование с женщиной. Это должно, она сама должна изъявить желание это сделать и выйти замуж. Вот такие ранние браки тоже не слишком характерны. В Чечне возможны. Собственно, девушки после, наверное, 16 лет выходят замуж. В последнее время это стало все-таки происходить реже. И это скорее исключение. Но, как я уже сказала, вот так, чтобы совсем молодая девушка выходила замуж за почти 50-летнего человека, это довольно редко бывает.
А вообще это какая-то равномерная ситуация для всего Северного Кавказа или все-таки различаются в этом смысле традиции там Чечни, Ингушетии, Дагестана? Вот именно в этом вопросе, в вопросе второй жены.
Скорее, это все-таки характерно для Востока, Северного Кавказа, Дагестана, Чечни, Ингушетии. И если на Западе ситуация другая, это очень редко, я таких случаев практически не слышала, в Чечне, Ингушетии все-таки, как правило, это, возможно, вторая жена, это не очень часто происходит, но, возможно, вторая жена, третья, четвертая, крайне редко. А в Дагестане, где сильнее именно исламская традиция и норма шариата, да, чаще, возможно, что до 4 жен. Не чаще, но иногда бывает.
Вы сказали, что чаще всего второй женой становится, ну, не молодая девушка, да, а все-таки женщина уже там среднего возраста. А с чем это обстоятельство связано? Это какая-то история, когда, например, женщина может остаться вдовой, и ее берет второй женой кто-то из родственников покойного мужа?
Нет, традиция, что кто-то из родственников берет жену покойного мужа, нет, это как раз совершенно запрещено, не может быть никаких связей с родственниками. Это скорее может быть женщина, действительно, которая не вышла замуж, которая осталась вдовой или которая разведена, потому что как-то не принято вот жениться первый раз на женщине, которая уже была замужем. И, как я уже сказала, особенно вот после войны, когда оказалось, что женщин просто намного больше, чем мужчин, традиция выходить замуж второй женой, она снова стала более популярной.
То есть в данном случае демографическая ситуация совпала с какими-то, в общем, представлениями о браке, который существует в тех или иных республиках, существовании. Я еще один вопрос хочу задать. Вы отметили, что, в общем, да, случаи такие бывают, и существуют они до сих пор. Я правильно понимаю, что законодательно это все никак не оформляется?
Конечно, это никак не оформлено законодательно. Еще в 90-е годы в Ингушетии тогдашний президент Руслан Аушев пытался выступать с инициативой о легализации многоженства, но этого не произошло. Как правило, только первая жена оформлена в ЗАГСе, с остальными же никак по российским законам это не закреплено. Mm-hmm. Дальше, собственно, шариат предполагает свои регулирования. По шариату каждая из жен должна иметь абсолютно равные права. Мужчина должен платить равное время с каждой из жен, уделять количество средств должен тратить одинаковое. По адату, в общем, тоже предполагается, по адату традиционному праву, которое скорее характерно вот для Чечни и Ингушетии в этих вопросах, тоже предполагается, что обе жены имеют определенные права и полномочия, хотя вот жена, приходящая после второй, например, она, как правило, все-таки не становится главной в доме.
Спасибо большое. Варвара Пахоменко, консультант международной кризисной группы, объясняла нам, как устроено мусульманское право, обычное право и, кроме того, юридическое право, и как это все совмещается в республиках Северного Кавказа.
Итого
6400 сотрудников компании Тяньши.
6400 сотрудников компании Тяньши вывез на корпоративный отпуск во Францию китайский миллиардер Ни Цзиньюань. Такой подарок он решил сделать работникам на 20-летний юбилей фирмы. Они посетили Париж и Ниццу. Поездка обошлась в 13 миллионов долларов. Коллектив Тяньши стал самой большой туристической группой, когда-либо посещавшей Францию, сообщает портал T-Journal. Транснациональная фирма специализируется на производстве и продаже биодобавок, косметики, хозтоваров. Основным методом работы предприятия называют сетевой маркетинг. Несколько лет назад Чебоксарско-Чувашская епархия Русской Православной Церкви включила Тяньши в список сект, действующих на территории региона.
Ну, сект не сект, а... Уважаемые работодатели Российской Федерации, берите пример, как нужно работать со своими сотрудниками.
А давай голосование проведем.
А вот сотрудники, сейчас запустим голосование, которые вот так вот корпоративно выезжали куда-нибудь на отдых, может быть, повезло вам с компанией, которая вам так организовывала, какие-нибудь экскурсии где-нибудь за границей, вывозила вас отдохнуть или по музеям походить. Пишите на номер +7 985 970 45 45. Может быть, понравилось, а может быть, наоборот, вы этих коллег каждый день видите по 8 часов или больше. Да? А тут еще и вместе с ними перед Моной Лизой стоять.
Ну и голосование. Доводилось ли вам когда-нибудь ездить в корпоративный отпуск? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Доводилось ли вам ездить в корпоративный отпуск со своими коллегами? 660-06-64 да, 660-06-65 нет.
Сейчас поймем, что такое корпоративный отпуск не только для тех, кто в него ездит, но и для тех, кто его организует и принимает участие в его проведении. Петр Пашков, гид-экскурсовод с 25-летним стажем, на прямой связи со студией «Эхо Москвы». Петр Борисович, здравствуйте, слышите нас?
Здравствуйте, слышу прекрасно.
Скажите, пожалуйста, а какая у вас была самая большая группа экскурсантов, которых доводилось где-нибудь водить?
Ой, дай бог памяти. Точно, конечно, не помню. А, вспомнил. 57 человек. Но это был корпоратив. Это была школьная группа, которую я лет 15 назад возил в Санкт-Петербург на одну ночь.
То есть здесь усложняющим обстоятельством служит не только количество участников, но еще и их возраст.
Да я бы не сказал. Дети были милые, очаровательные.
А нет вот этой проблемы, когда из этих, ну, предположим, 50 человек двое захотели в туалет, еще двое отвлеклись и ушли куда-то в другое место, 10 человек перебивают вас, еще кто-то тащит вас в сторону и, забегая вперед, спрашивает, а что здесь? Вот с этим как удается справляться?
Да с этим достаточно просто удается справляться. Потому что люди, которые отправляются в совместную поездку, ну, я их как бы немножко инструктирую, что мы все вместе, что программа у нас такая-то и такая-то, что, простите, санитарные остановки мы будем делать там-то и там-то. Если есть какие-то вопросы, я всегда готов на них ответить. А если мне пытаются задать вопрос в форме изложения, я обычно говорю, чуть попозже я на него отвечу. Знаете, ну, бывали, конечно, неприятные ситуации давным-давно. 90-й год, хорошо помню, когда две очаровательные дамочки абсолютно пропустили мимо ушей время отъезда, мне пришлось ждать 1.5 часа. Ну, тогда еще был очень неопытным человеком. Сейчас бы я, конечно, ждать бы никого не стал.
Ой, да вы жесткий экскурсовод, если так подумаешь. Хотя 1.5 часа я бы, наверное, не то, что каких-нибудь дамочек ждать не стал.
Я представляю, как остальная группа встречала этих двух дамочек, конечно.
Ну, до этого они успели съесть меня.
То есть вы, в общем, уже были морально подготовлены.
Скажите, пожалуйста, а есть какие-то особенности работы, но с определенными группами? Ну, например, я не знаю, туристам из Китая интересна вот эта часть, туристам из Европы интересна другая часть.
Ну, я, слава богу, с китайцами не работаю, Бог меня от этого хранит. Это вообще совершенно особая история, которую я сейчас бы касаться не хотел. Ну, я работаю с французами.
Ничего, ничего против китайцев в целом мы не имеем, хочу подчеркнуть.
Я понимаю, но вот могу вам сказать, что я против них. Но это другая история. Естественно, это связано лично с моей работой. Значит, я работаю с французами. Естественно, там определенная подача материала идет, заострением и с параллелями, значит, нашей совместной истории. какие у нас были пересечения. Приходится часто упоминать Наполеона Бонапарта, хотя далеко не все это любят. А что поделаешь, история есть история. Конечно, нашим согражданам я тоже сам в Москве веду совершенно иначе. И подчеркиваю, совершенно другие вещи.
Угу. Интересно. Скажите, пожалуйста, а часто попадаются вам такие, ну, как сказать, подопечные, которые действительно мучают вопросами или, наоборот, задают какие-то интересные вопросы? Потому что же это классический образ, который мы из Довлатова помним, вот этого поправляющего очки товарища.
Он ведь всегда есть в каждой группе такой парень, который знает лучше всех.
Не, ну, бывает такое, но, к сожалению, сейчас это довольно-таки слабо распространено. Я вообще люблю интересные вопросы, люблю острые вопросы. Если я честно что-то не знаю, я так и говорю, простите, вот на этот вопрос я в данный момент ответить сам не могу. Врать не люблю. Ну, вот, если уж совсем какая-то бредовая ситуация, ну, тогда прикручиваться, это бывает крайне редко. А наиболее распространенный вопрос, знаете, какой? У нашей почтенной публики, в особенности той, которая, например, катается от трех вокзалов. Где сидит Путин? Вот это их любимый вопрос. Причем именно в такой формулировке, понимаете? Люди не могут сказать, где работает, где там находится наш президент, понимаете? Где сидит Путин? Вот это меня поражает до сих пор.
А это наши соотечественники?
Да, соотечественники, а что, я и с теми, и с другими работаю. Правда, слава богу, на вокзалах тоже уже лет 15 не бывал.
Слушайте, я, конечно, когда вы начали рассказывать, почему-то сразу вспомнил Довлатовский заповедник, я его недавно перечитывал, и там есть замечательный момент, когда он, проводя одну из первых или даже пробную экскурсию, подходя, значит, там к очередному какому-то на территории музея экспонату, начинает вместо Пушкина читать Есенина. И я в связи с этим хочу спросить, у вас были какие-нибудь такие ошибки, ну или, может быть, хоть какие-то байки в вашей экскурсоводческой среде на этот счет?
Вы знаете, если я начну вам байки рассказывать, это можно будет до завтрашнего утра задержаться. Классическая шутка, старинная, советских времен. Если хотите, я вам ее изложу.
Пожалуйста, да, у нас время позвоняет, Петр Борисович.
Она была не со мной, она была с моим коллегой, который, я надеюсь, еще жив-здоров на Брайтон-Бич, он достаточно давно уехал отсюда. Ну вот, ситуация такая, человек был довольно ленивый, человек был, в общем-то, ну не очень дисциплинированный. Досталась ему профсоюзная группа от гостиницы «Измайлова». Долго объяснять, что это такое, но, в общем, туда по бесплатным путевкам привозили народ. Время советское, подчеркиваю, до 91-го года. Так вот. И, в общем-то, из этих людей, ну, как-то все было безразлично. Они приезжали в Москву больше по магазинам швырнуться. И вот этому моему коллеге досталась группа вообще из Средней Азии. И тема, путевка, в Бородино, на поле русской воинской славы. Ну, вот он сговаривается с водителем, конечно, водитель с автобазы турист, ныне почивший в Боге, который прекрасно все это тоже знает, и решают они, а что нам ехать за 120 километров от Москвы, когда рядышком, в 5 километрах по Осташковскому шоссе есть деревня под названием Бородино. Но если вот вы ездили в районе Мытищ, она там действительно попадается. Приезжает он туда, естественно, сейчас в этом Бородино, черт знает что, какие-то особняки, вот это новое мемориальное кладбище пафосное. А раньше там было 10 деревянных домиков и чисто поле.
Самое то.
На краю. Что, простите?
Самое то подходит.
Вот, останавливаются они на обочине, выводит он эту среднеазиатскую публику, начинает рассказывать, где была батарея Раевского, где находилась курган. Откуда шли французы и так далее и тому подобное. Так вот, среди этой публики, которая все очень хорошо воспринимает, находится один знаток и спрашивает, простите, пожалуйста, но ведь на Бородинском поле должны же быть памятники. На что мой коллега, тоже сумняшся, отвечает, памятники? Памятники на реставрации. Почти по Довлатову, правда?
Да, действительно почти по Довлатову. Да, сразу тоже вспоминается довлатовская история, когда там одного ленивого экскурсовода тащили волоком на плаще на некий холмик.
Ну, если вы помните, этот человек по фамилии Митрофанов был больным человеком, у него была патологическая лень по причине болезни.
Да, у него поэтому карьера, собственно, вообще вся не сложилась. Единственное, что он умел это рассказывать благодаря своей потрясающей эрудиции. Книжки он умел читать, больше ничего делать не умел. Спасибо большое. Петр Пашков, гид-экскурсовод с 25-летним стажем, рассказывал нам, как проводятся экскурсии. Мы подводим итоги голосования.
Да, голосование у нас с такими итогами завершается. 50 на 50, не поверишь ты, 50% наших слушателей. Ездили в корпоративный отдых, 50 не ездили.
Повезло нашим слушателям. Я что-то не припомню корпоративного отдыха, ну, такого, чтобы далеко куда-то за границу. Вот там небольшой региональной редакции баньку снять, это да, было. А чтобы 6 тысяч человек вывезли в Париж, к сожалению, не доводилось.
Персональный учет.
40 лет.
40 лет, по собственному утверждению, практически не улыбается жительница Лондона Тесс Кристиан. Как пишет сайт журнала Esquire, женщина, которой сейчас 51 год, перестала улыбаться в 11 лет, так как ее за это били монахини в католической школе. После выпуска из учебного заведения привычка осталась, а затем Кристиан решила, что сдержанная мимика поможет ей избежать ранних морщин. Впрочем, англичанка подчеркивает, она вовсе не разучилась смеяться, просто делает это без улыбки. «Может, я не двигаю лицом, но видели бы вы, какие у меня выразительные глаза и руки, и как я виртуозно матерюсь», — говорит Кристиан.
Вот такая довольно странная история. Если честно, когда я увидел вот этот заголовок в Esquire «40 лет без улыбки», то я подумал, что речь идет о какой-то патологии и болезни.
То есть какой-то физиологической причине, которая там не позволяет управлять, например, мышцами лица. Да?
Да, ну или, может быть, о некой травме. Но, как выяснилось, Тесс Кристиан совершенно добровольно, по крайней мере, в сознательном возрасте, улыбаться отказывается.
Ну вот привычка такая с детства. А зачем, собственно говоря, вообще нужно улыбаться, если можно без этого обходиться?
Мы спрашиваем об этом у Александра Червякова, врача-невролога, нейрофизиолога научного центра неврологии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, жительница Лондона Тесс Кристиан, которая добровольно отказывает себе в возможности улыбаться, она как-то вредит своему организму?
Ну, скажем так, я боюсь, что это некоторое лукавство, потому что полностью сказать, что улыбаться – это невозможно. Это наша врожденная особенность, наша врожденная возможность, которая передает наши эмоции, передает наше настроение окружающим. И, ну, на самом деле это делать практически невозможно. Все равно какие-то небольшие улыбки останутся.
А вот расскажите, пожалуйста, что это вообще за механизм такой странный? Почему мы реагируем на какие-то вещи улыбкой? Ну, то есть можно же выразить свое одобрение, не знаю, поднятым большим пальцем, кивком, еще какими-то жестами, но почему-то мы предпринимаем такое странное мышечное сокращение на лице.
Ну, это хороший вопрос. Это нам досталось от наших предков обезьян, которые тоже таким образом с помощью улыбки выражают свои эмоции, свои отношения, используют именно сокращение мышц лица во время игры. И, вероятнее всего, это пришло, потому что раньше оскал использовался для предупреждения об опасности. И вот таким-то образом это предупреждение об опасности переросло в предупреждение о том, что нет, я безопасен, я показываю зубы, я не буду, то есть, ничего делать плохого. И видим вот этот такой перехрёст, сохранился, и мы его используем сейчас уже для выражения положительных наших эмоций.
Ну, ведь интересно, на самом деле улыбка может быть коварной, ехидной, хитрой. То есть получается, что с эволюцией у нас возросло и количество значений вот этого самого жеста.
Безусловно, безусловно. И у человека вообще довольно много разных улыбок. Я не знаю про коварные и так далее, но вот были точно проведены исследования, они проводились еще в середине 19 века. И есть четкое деление искренней и неискренней улыбки. То есть в этих улыбках задействованы разные группы мышц. И можно четко развести, какая улыбка действительно исходит из нашего сердца, а какая мы просто имитируем ее.
Угу. То есть, вот, собственно, перефразированная когда-то Васей Стрельниковым, ведущим MTV, фраза Карнеги «Улыбайтесь, это всех раздражает», она как раз является афоризмом про неискреннюю улыбку, которую и не только ученые, но и обычные люди могут распознать.
Ну, можно сказать и так, да.
Понятно. Слушайте, я еще один вопрос хочу задать. Не очень понимаю, правда, по адресу это или нет. Мы вот иногда в эфире сталкиваемся с такой штукой, как истерический смех.
Ну, У нас это называется, знаете, расколоться, когда случается какая-то смешная новость, и кто-то из ведущих не сдерживает смех, и дальше удержаться не может уже никто из тех, кто находится в студии. Ну, то есть это какая-то очень заразительная штука. Как это работает?
Понятно, что, конечно, это не совсем связано с улыбкой и с мимикой как таковой, но все-таки имеет отношение к неким взаимоотношениям в коллективе между вот этими подросшими обезьянами, да,
которые сейчас в студии сидят. Это очень интересный такой фундаментальный механизм нашего общения. Дело в том, что в нашем головном мозге есть такие так называемые зеркальные нейроны. Они возбуждают тогда, когда мы не что-то сами делаем, а когда мы видим, как наш партнер что-то делает. Допустим, вы улыбаетесь, я вижу, как вы улыбаетесь, и в моем мозгу активируются нейроны, которые активировались бы у меня, когда я сам улыбался. То есть я реально чувствую, как вы улыбаетесь своим мозгом. И вот механизм именно такой. Он очень важен для коммуникации, что мы не просто видим, что вы что-то делаете, поднимаете руку и улыбаетесь, смеетесь. А мой мозг, имитирует ваше состояние. И со смехом то же самое. Когда один смеется сильно, выходит и видит, у него возбуждается зона смеха. Ну, я так очень примитивно говорю. Зоны смеха в мозгу, и он тоже хочет смеяться.
А с зеванием такая же штука происходит?
Да,
она ведь тоже заразная.
Абсолютно, да.
Спасибо большое. Александр Червяков, врач-невролог, нейрофизиолог научного центра неврологии, объяснял нам, что, оказывается, наш мозг работает как зеркало.
В некотором роде получается.
В некотором роде как
зеркало.
Вижу
и повторяю, вижу и чувствую то же самое.
Вот поэтому, когда кто-то в студии смеется, или когда кто-то в классе смеется, всегда есть желание отвернуться, чтобы перестать.
И не видеть.
Да, ну и не видеть
канал
тех эмоций.
Канал связи прерывается.
Да, прервать канал связи вот этот вот, занавесить зеркало, что называется. А у нас сейчас в нашем канале связи с вами, уважаемые радиослушатели, пришло время для двухминутной паузы. Мы вернемся в эту студию в 23.35 с новыми не менее интересными темами. Напомню, телефон +7 985 970 45 45. Это номер для ваших смс-сообщений. Если у вас есть интересные истории, связанные с вашими улыбками и заразительным смехом в различных публичных местах, то напишите нам за эти две минуты, что такого у вас происходило в жизни. +7 985 970 45 45.
Пишите о своем неподобающем смехе в неподобающем месте и в неподобающий момент.
Знаменатель. Реклама.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 13 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Разворот. Он и в пятницу. Разворот. Каждую пятницу после 2 часов дня вас ждут.
Ольга Журавлева.
И Илья Рождественский.
Калейдоскоп тем, комментариев и умозаключений. Быстро, энергично и с огоньком.
Все самое интересное и важное. От геконов в космосе до депутатов в Думе. С искрометными смс-ками слушателей и комментариями лучших специалистов.
Но пятница – короткий день. И потому с 16 до 17 разворот превращается... Превращается разворот в типичный случай.
Поговорить с вами по душам остается Ольга Журавлева.
Все по-старому и все по-новому. В дневном эфире «Эхо Москвы» по пятницам.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
В эту пятницу после 23 часов в программе «Доехали». Как правильно вести себя на трассе? «Доехали» в пятницу после 11 вечера. В ночь четверга на пятницу после 00 часов в программе «Авторская песня». Автор и исполнитель Владимир Музыкантов. «Авторская песня» в ночь четверга на пятницу после полуночи.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Знаменатель.
23 часа и 35 минут в столице. Это программа «Знаменатель». С вами по-прежнему Всеволод Бойко и Оксана Чиж. До того, как сделать небольшой перерыв, мы разбирались с тем, собственно, из-за чего мы смеемся и из-за чего мы улыбаемся. И самое главное, почему это все так заразительно.
Диана пишет из Саратова на номер +7 985 970 45 45. Вот об этом, знаешь, синдроме, когда вслед за одним человеком начинают колоться все остальные смеяться. Но плюс, чем более нельзя смеяться, тем смешнее. Ну, я, кстати, не уверена, что это определяющее какое-то обстоятельство, потому что такие эпизоды с коллективной смеховой истерикой, они, в общем, случаются в обстоятельствах, когда ничего страшного, можно посмеяться.
Ну, случаются они особенно часто в школе или в вузе, когда как раз делать это совершенно нельзя. Но, тем не менее, накатывает, что называется. А, кроме того, еще, конечно, мне кажется, с моих совершенно дилетантских позиций, что подчас это защитная реакция в неких стрессовых ситуациях. Просто у нас с тобой на радио это не очень хорошо срабатывает, прямо скажем. А, Диггер нам пишет, не улыбаться как средство против морщин, вспоминая историю Тесс Кристиан из Лондона. Это прям рецепт продолжения Астахова, изрекшего уже бессмертное, цитирую, «Есть места, где женщины уже в 27 лет сморщены».
Ну нет, это еще немножко так в духе Роспотребнадзора примерно, в традициях его прошлого руководителя.
То есть, ну, вообще, исходя из того, что Геннадий Онищенко очень мало улыбается...
Ты думаешь, что есть в этом какая-то такая корыстная составляющая, да?
Нет, я думаю,
что... С дальними планами.
Я думаю, что это просто часть его образа на самом деле. В большей степени, нежели чем желание сохранить гладкой кожу своего лица. Но нужно отметить, что господин Онищенко, поддерживая, будучи в свое время главой Роспотребнадзора, свой статус, как раз выглядел человеком, в общем, довольно-таки, ну, здоровым для своего возраста.
Вообще
хорошо
говоря,
сохранившим, что
шутки
называется.
Шутки шутками, а вот у человека серьезные проблемы были. У Михаила из Санкт-Петербурга, я имею в виду в школе, мне часто было трудно рассказывать стихи перед классом. Боялся, что станет смешно. И так и было.
Большая проблема иногда бывает дочитать выпуск новостей. Я хочу сказать.
Ну, здравствуйте, приехали.
Ситуации. И я сейчас открою маленький секрет радиослушателям. Иногда бывают такие ситуации, когда читаешь новости. Ну, понятно, что это же не живой эфир, где ты можешь позволить себе посмеяться, не можешь позволить ведущему тебя поддержать, соведущему твоему. А тут ты вроде как один в студии, и, в общем... Ну, так случается, кто-нибудь что-нибудь уронит, например. Или кто-нибудь с кем-нибудь общается знаками. И тебя это очень смешит. И вот самое трудное – это удержаться от смеха, когда у тебя некая траурная новость.
Ну, в общем, да, не объяснишь же людям, что никакой увязки с содержанием, да, сейчас нет.
Ну да, ты же не можешь, когда у тебя играет строгая музыка, и ты рассказываешь про погибших людей, сказать, да это вот Вася Антипов мне здесь кукиш показал и подставил меня.
Вася Антипов сейчас вздрогнул, возвел очи, но...
Возвел очи долу. Новое долу. Выражение мы придумали.
Но улыбку держат. К следующей цифре.
Пересчет.
40 лет.
Да, 29% детей.
40 лет, но 29% детей.
40 лет, но 29% детей. 29% детей хотя бы раз ходили во сне. Это следует из результатов исследования, проведенного группой канадских ученых.
Как сообщает издание Medical Insider, специалисты проанализировали сведения о поведении почти 2000 детей. Выяснилось, что лунатизм редко встречается в дошкольном возрасте. Однако уже в 10 лет им страдает уже более 13%.
Ученые отмечают устойчивую связь между сомнамбулизмом и ночными кошмарами. Около трети детей, которые часто видели страшные сны в возрасте от 1.5 года до 3 лет, страдали лунатизмом после того, как им исполнялось 5. Кроме того, на развитие этого состояния, по мнению исследователей, влияет наследственность. Если отец или мать ребенка подвержены необычному поведению во сне, вероятность возникновения лунатизма у ребенка в среднем в 3 раза выше,
чем у других детей. Я вот лунатизмом не страдала, но, между прочим, от этого страдала моя сестра в детстве. Действительно, вставала ночью и могла походить по квартире, например, то есть прийти на кухню, начать там наливать водичку в стакан. И абсолютно этого не помнила на утро.
Михаил Гурьевич Плуяктов, врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова, присоединяется к нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброй ночи, наверное.
Да, доброй ночи уже. У нас такая,
ночи.
Да, у нас уже как раз такая ночная тема, связанная с лунатизмом. Я прежде всего хочу тоже дилетантский вопрос, но они у нас, не обижайтесь, часто такие в программе бывают, вам задать. Вопрос следующий. А это вообще опасно?
Вот сейчас лунатизм рассматривается даже не как болезнь, а как некая такая особенность, скажем, милая такая, так сказать, привычка или милая особенность, которая отличает человека от других.
Чудаковатость.
Чудаковатость, да. Ну, потому что показано, что это заболевание не приводит в дальнейшем к каким-либо серьезным нарушениям здоровья. Оно не переходит в нервное или психическое расстройство. Обычно лунатизм, точнее, правильно называть это, снохождение, вот обычно заканчивается с периодом полового созревания после 14 лет, и больше человека не беспокоит. Иногда, очень редко, это сохраняется у взрослых, но в каких-то особых ситуациях может проявляться, например, на фоне стресса или истощения нервной системы. Ну, снохождение в основном это удел детей, у которых нервная система не крепкая.
Угу. А как это вообще работает, эта штука? Насколько я понимаю, человек внешне абсолютно адекватен. Кажется, что он не спит. Он может заниматься какими-то делами, ходить, абсолютно там нормально ощущать пространство вокруг себя, но при этом там мозг его спит. Или как это
происходит? Да, вообще можно ли как-то коротко дать ликбез по механизму вот этого самого снохождения?
Да, можно. И вот на бытовом уровне, в принципе, это давно уже было объяснено. Если были такие разговоры о том, что, например, если мать спит, она не слышит посторонних звуков, но всегда проснется на плач своего ребенка, да, что есть вот какой-то сторожевой пункт в мозге, который не спит. Или, например, люди, которые спят на ходу, да, солдаты, которые там не спали по несколько суток, могли действительно спать на ходу. То есть таких историй множество, и оказывается, наконец-то ученые нашли им подтверждение. Буквально это произошло 2 года назад. Когда проводили опыты на крысах, оказалось, что мозг крысы действительно может частично спать, а частично бодрствовать. Это, ну вот, в научном мире произвело действительно такой фурор, потому что вроде бы всем понятно, что, так сказать, в быту мы сталкиваемся с ситуациями, когда не весь мозг спит или не весь мозг бодрствует. Но доказать это на самом деле очень сложно. И вот, наконец-то, это было доказано. И сейчас развивается теория локального сна, которая говорит о том, что часть мозга может спать, а часть мозга может проснуться и вот выдавать команды на такое необычное поведение.
А вот в связи с этим, собственно говоря, что мозг может? Что может вот человек в этом состоянии, а чего не может? Ну, например, понятно, что может передвигаться, ходить. А может ли считать или читать и усваивать какую-то информацию?
Нет, все-таки при этом сохранны только примитивные формы поведения. И как ни пытались человека во сне научить иностранным языкам и всему остальному, это оказалось невозможным, потому что так называемые сенсорные входы, то есть информация о внешнем мире, во время сна заблокирована. Почти никакая информация не проходит в это время мозг. Но в случае снахождения, когда человек идет, он окружающее видит, он избегает препятствий, он никогда не нанесет себе намеренного ущерба или окружающим намеренного ущерба. То есть все равно частично контроль разума у него сохраняется. Иногда бывают достаточно серьезные последствия хождения, когда человек пытается пройти через стеклянную дверь или выпадает случайно из окна. Но это исключительно редкие ситуации. В основном частично вот контроль сохранен. То есть вот эта вот часть мозга, которая отвечает за мышление, за осознание, она частично просыпается в это время. Почему и как вот она частично может спать, а частично бодрствовать, пока никто не может объяснить.
А вот наши слушатели пишут, говорят, надо тазик с водой рядом с кроватью лунатика ставить, чтобы начал вставать и туда. А вообще нужно ли будить человека, или его нужно аккуратненько довести назад до постельки и положить спать, уговорить это сделать?
Ну, когда мы говорим человека, мы перед собой видим взрослого человека, который вот так вот странно себя ведет. Но еще раз подчеркну, что почти всегда случаи хождения во сне случаются с детьми. И действительно есть такая тактика неправильная, когда мама трясет ребенка за плечи, говорит, проснись, проснись, что с тобой? Вот, ребенок начинает отбиваться, плакать, просыпается, пытается куда-то бежать, падает. Ну, в общем, ужас какой-то творится. Специалисты рекомендуют не делать резких движений во время эпизодов снахождения, просто следить, чтобы человек далеко не ушел с кровати. Если это ребенок, чаще всего просто можно с ним рядом посидеть, погладить. Он попытается сесть в кровати, попытается встать, но потом достаточно быстро успокоится, ляжет и заснет. Не будет наутро ни о чем помнить. То есть ничего как бы такого уж, честно говоря, мистического, особенного, требующего внимания там, врачей или чего-то еще, ну, нет нахождения.
Я еще об одном феномене хочу спросить, да, мы с Оксаной просто прибивая друг друга пытаемся это сделать. Нам по СМС пишут про феномен сноговарения среди взрослых, в том числе, и среди детей. Вот разговоры во сне, это схожая история или нет?
Скорее всего, это действительно схожая история. То есть просто другая часть мозга просыпается в это время. Скорее всего, речевой центр просыпается. И вот какие-то отголоски мыслей, бродящих во сне в мозге, могут вербализоваться, то есть озвучиваться. Причем чаще всего, ну, это какая-то чушь, да, то есть это не какие-то отрывочные разговоры, вот, достаточно нескладные, хотя бывает и так называемое рапортное сноговорение, когда человека спрашивает, он вроде бы даже впопад отвечает. Ну, вот эта теория локального сна, она и сноговорение тоже объясняет, и ночные страхи объясняет. Это когда ребенок садится в постели, кричит, глаза у него раскрыты, он трясется, подбегают родители, боятся, что ему сон какой-то приснился. Это тоже, так сказать, часть вот такого неполного пробуждения, когда эмоции просыпаются, а разум продолжает спать. В общем, ничего особенного в этом нет. Другое дело, что механизмы вот такого расщепленного сознания, когда часть мозга спит, часть бодрствует, но до сих пор неизвестны. Только начали, наконец-то, ученые доказывать, что действительно это существует.
Скажите, а может вот так часть мозга заснуть внезапно? Ну, то есть не как обычно ребенок пошел в кровать, лег спать, да, и после этого уже встал, а, например, посреди какого-то бодрствования. Ну, вот сидел, рисовал, да, и вдруг заснул частично.
Может внезапно, и как раз здесь уже речь идет не о ребенке, а о взрослых людях, которые изнуряют себя трудом или отдыхом.
Нам по СМС как раз такой пример привели, да.
Да, и не досыпают, например, если человек несколько ночей подряд не спал, действительно, у него вот такие впадения в сон случаются. Ну, вот водители, наверное, к сожалению, да, многие могут такую историю припомнить, как за рулем они задремывают, а в это время руки продолжают лежать на руле, да, вести машину, нога с педали не убирается, то есть частично они засыпают, разум задремывает, но тело продолжает вести машину.
Автопилот.
Так что сплошь и рядом случается, к сожалению, вот такое вот частично. Частичное засыпание в течение дня.
Спасибо большое. Чрезвычайно интересная информация. Михаил Полуэктов, врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова, объяснял нам, как, ну, выражаясь, конечно, я надеюсь, что господин Полуэктов уже отключился и не слышит, я сейчас скажу, как устроены лунатики.
Как устроены лунатики. Ну, на самом деле, вот истории-то от вас приходят очень странные, да, вот истории из Саратова про как-то пекли с другом кекс, а на середине процесса он уснул, но это невозможно было понять, просто начал вести себя странно, говорить, что изюм в тесте — это нелепо, что он немного сумасшедший, что это уже было, и у него дежавю. Прошло только после того, как он ушел и поспал. Поверил мне только после демонстрации видеозаписи.
Ничего себе.
Вот человек, видимо, работал много-много дней подряд и мало спал.
Нет, еще вопрос, с чем кекс пекли?
Британские ученые.
67,8 децибел.
67,8 децибел достигает громкость мурчания кота по кличке Мерлин. На днях животное, проживающее в графстве Девон в Великобритании, было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Производимые Мерлином в момент официальных замеров звука, звуки сопоставимы с уровнем шума воды в душе. Необычные способности четвероногого его хозяйка Трести Вествуд заметила еще около 13 лет назад. Тогда она забирала его из приюта спасающих животных. В какой-то момент...
Мне кажется, она Гремлина забрала, извини, конечно. Это вообще никак.
Теперь он немножко погрюмывает,
да.
В какой-то момент женщина начала замерять громкость производимых звуков с помощью специальной программы на своем смартфоне. Приложение показывало, что громкость мурчания кота временами доходит и вовсе до 100 децибел. По словам британки, иногда вмешательство хвостатого друга мешает ей разговаривать по телефону, и приходится перекрикивать встревающего, урчащего сожителя.
Всем бы такие проблемы, как у этой самой Трейси Вествуд. Это первое, что я хочу сказать. Второе, я хочу сказать, графство Девон в Великобритании фигурирует в сегодняшней программе уже второй или третий раз.
Серьезно?
Да, правда. Оно еще фигурировало у нас в кратких новостях, так что, в общем, это какое-то графство рекордсменов сплошное.
Что-то там мистическое происходит, да. Но вот насчет того, что всем бы такие проблемы, не соглашусь с тобой. Вот ты представляешь, ты ходишь по дому, а там у тебя вот на этой громкости...
у меня сейчас здесь на этой громкости. Примерно то же самое все происходит. Почему урчат коты, мы сейчас спросим у Юлии Курочкиной, инструктора фенинолога и заводчика. Юлия Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Здравствуйте. Ну, меня, честно говоря, меня с детства интересует вопрос, чем они это делают?
Вы знаете, кстати, вот на этот вопрос даже не могут ответить биологи. Потому что каким органом они это делают, на самом деле никто точно не может объяснить. Они могут одновременно мурчать, пить, есть, и все это у них происходит одновременно.
Слушайте, ну что же никто не сделал УЗИ в момент урчания, я не знаю, животных?
Видимо, это очень сложно. Это уже нужно делать определенные исследования. А мы, как практики, естественно, не можем этого делать. Но мы видим, что кошки мурчат практически в любой ситуации. И когда им хорошо, и когда им плохо, между прочим. Даже в состоянии стресса.
Вы знаете, я встречала какую-то немножко странную с точки зрения здравого смысла логику, что урчание кота – это вовсе не признак его хорошего расположения, а некий условный сигнал его организма о том, что в зоне его досягаемости появилось другое животное в той зоне, которая покрывает расстояние, возможное для нападения.
Вот, это абсолютно неправильно. Это я могу утверждать как сама, как биолог. Кошка никак не может урчать в момент опасности. Вот если она видит другую кошку как врага. В такой ситуации совершенно другая поза. Там поза идет и звук. Звук такой завывающий, уж никак не урчание.
Тут... А, это вот звук, который мы последние месяцы на улице слышим под окнами.
Вот так вот, да, все правильно, да. Потому что мурчать точно кошка не может. Я сама это вижу, у меня же все-таки не одна кошка. И когда они что-то не поделили, они никогда не мурчат. Тут совсем другие, да, голоса идут.
То есть мы не понимаем, как это они делают, с помощью голосовых связок.
Делают, да, как делают.
Зачем это? Они это делают, тоже не очень ясно.
Нет, зачем как раз ясно. Посмотрите, кошка мурчит в нескольких случаях. Обычно, когда ей хорошо, это 100%. Когда она видит хозяина, она может мурчать. Когда она спит, она, кстати, во сне может мурчать с удовольствием. Да, и, значит, в доме хорошо. Спокойно, если она спит и мурчит. После еды обязательно мурчит. Во время еды может мурчать, потому что ей еда нравится.
И перед едой тоже.
То есть мурчит всегда. Нет, все зависит еще от характера кошки, понимаете? Но чаще, как иногда вот люди говорят, а у меня кошка не мурчит.
Да, извините, что перебиваю. Нам несколько слушателей жалуются, что у них кошки не мурчат. Они не могут понять, хорошо им или плохо.
Вы знаете, если кошка не мурчит, это уже зависит просто от характера самой кошки. А может быть, у них не совсем хорошие взаимоотношения с хозяином. Такое тоже бывает. Но бывают кошки очень доброжелательные, очень общительные. А есть кошки такие, сами по себе. Вроде живет с хозяином, но сама по себе. Ну, такие кошки, может быть, и не мурчат.
Скажите, пожалуйста, это возможность и умение, оно присутствует только у домашних маленьких кошек? Или, в принципе, это могут делать все кошачьи? Вот тигр, например, может урчать?
Конечно.
Или пума?
Конечно, они все мурчат. Это вот как бы признак всех кошачьих. Просто мы же это не видим, потому что это же в природе происходит. И если они мурчат, то, скорее всего, очень тихонько. Когда, опять же, между собой, у них взаимоотношения какие-то. Вот мы же знаем, что львы живут в прайде, они между собой общаются, вылизывают друг друга, и, скорее всего, в этот момент они тоже мурчат, показывая доброжелательные отношения друг к другу.
Просто это зафиксировать не так легко.
Это нелегко, да, потому что основная часть кошачьих живет обособленно, по одному. Вместе живут только у нас львы. Вот, скорее всего, у них это присутствует обязательно. Они между собой общаются, они таким образом показывают расположение друг к другу. Ну, зафиксировать, да, это только если прям микрофон, наверное, им туда куда-то как-то вот проводить. Ну, делают же такие вот, сейчас же роботы есть такие, которые ездят и снимают животных прям рядом. Буквально, можно сказать, селфи делают. Может быть, там можно зафиксировать мурчание.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи со студией была Юлия Курочкина, инструктор-фенинолог, заводчик, который пытался объяснить, почему урчат коты. Мы выяснили, что все урчат, но так и не узнали. Почему? Загадка.
Нет, урчат, когда хорошо.
Вот да, когда хорошо, понятно. Да.
Но каким органам удается им это делать, в общем, не очень понятно.
Давай напоследок голосование короткое проведем. Голосование будет такое для кошатников. Урчит ли ваш кот?
660-06-64, если да, 660-06-65, если нет.
Начался подсчет ваших голосов.
Значит, если ваш кот урчит 660-06-64, если нет, 660-06-65. К сожалению, котов мы вывести в прямой эфир не можем и спросить, зачем они это делают и как.
Ну вот у меня у родителей прекрасный, большой, чудесный, черно-волосатый мейн-кун. Он, по-моему, себя очень хорошо чувствует, получает удовольствие от жизни, но нет, не урчит. Вот ни разу не было.
Ты знаешь, молча, я, конечно, плохой собеседник для тебя. Мне нравится слушать, как ты урчишь и мяукаешь, но я не очень люблю кошек, поэтому не испытываю пиетета по отношению к этим животным и не в состоянии, что называется, поддержать вот эту восхитительную беседу. Игорь нам пишет: некомпетентно, мурчат только кошки. Тигру и ненвудны мурчания понадобятся легкие, больше самого Невайн и тигра. Что-то я не уверен.
Так, а при чем здесь легкие? Мы тут вот как раз выяснили, что непонятно, какие органы вообще задействованы в этом процессе.
Ну, потом мне кажется, что пропорции Невайна и тигра сходны с пропорциями кошки. Только это просто очень большая кошка.
Только это очень большая кошка. Останавливаю голосование. Ну, в общем, большая часть кошатников, извините, это не оскорбительное ваше название, а просто пытаюсь как-то кратко вас охарактеризовать. Счастливые обладатели мурчащих котов. 98% говорят, что да, они вот такие вот все там урчат, фур-фур-фур. Хозяина встречают.
Да, урчи еще напоследок, будем прощаться. Всеволод Бойко, Оксана Чиж, программа «Знаменатель».
«Знаменатель».